Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Телевизионное и епархиальное обозрение». В сегодняшнем выпуске вы увидите: 19 января православные христиане отметили крещение Господне. Невероятно душевным праздник выдался в Свято-Успенском патриаршем мужском монастыре. 14 января Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, посетил Спасо-Преображенский храм города Одессы, где по случаю праздника обрезания Господня возглавил божественную литургию. 23 января ознаменовано памятью великого подвижника, богослова, молитвенника, выдающегося иерарха и затворника, епископа Феофана Говорова. 22 января в городской художественной галерее Свято-Архангела Михайловского женского монастыря состоялось торжественное открытие выставки и награждение победителей юбилейного 20-го международного конкурса детского творчества «Рождественская звезда». Об этом и многом другом более подробно в нашем выпуске. В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметили крещение Господне, один из самых старинных христианских праздников, завершающий рождественские святки. Этот праздник установлен в честь крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также известен как День Просвещения или Праздник Светов, который считается великим днем духовного просвещения, когда Иисус Христос даровал падшему в грехе человеку возможность получить благодать Духа Святого и прощение грехов, возродиться для новой жизни. В крещенское утро наши корреспонденты побывали в Одесской, Свято-Успенской мужской обители и расскажут, как там проходил праздник.
Крещенское утро в Свято-Успенском патриаршем мужском монастыре началось довольно рано. Еще затемно прихожане обители наполнили самый большой монастырский храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Здесь Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, возглавил божественную литургию в честь праздника Крещения Господня. Крещенское богослужение считается особенным, к которому нужно подготовиться заранее, исповедоваться и причаститься. Сам праздник установлен в честь крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке Иордан. В тот момент на Христа сошел Святой Дух в обличье голубя. После обряда крещения Сын Божий даровал падшему в грехе человеку возможность получить благодать. С тех пор крестившиеся получают прощение грехов и возрождаются для новой жизни. После литургии все прихожане и духовенство обители во главе со своим архипастырем, владыкой Агафангелом, крестным ходом прошли по монастырю к водосвятной часовне. Здесь, по многолетней традиции, владыка Агафангел совершил чин великого освящения воды. Принять в нем участие пришли сотни прихожан, несмотря на жгучий мороз. Ведь после освящения воды она становится святыней Агиасмы.
Поздравляю вас, дорогие братья, с великим святым днем.
Крещенская вода – вода особенная. Считается, что она способна исцелить от болезней, придать сил и утешение.
И пусть эта вода послужит вам в исцелении души и тела, в освящении домов, ваших жизней, ваших близких, ваших родных, и особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии болезни. Пусть хранят вас небесные силы.
Прихожане обители, которые приняли участие в богослужении, а затем и в чине великого освящения воды, рассказывают, что чувствуют непередаваемую атмосферу и воодушевление, которые православные называют Божьей благодатью.
Сегодня день особенный, и чувствую такую благодать Божью, что я вам просто передать не могу. Вот как Матерь Божия, Царица Небесная, Иисус Христос присутствует с нами, и Иоанн Креститель освящает нам здесь водичку. Сегодня Господь Бог так управил, что мы все возле водички, возле молитвы и возле Бога.
Сегодня замечательный день, замечательный праздник. Да, я всех поздравляю с ним. Благодати Божией желаю в этот праздничный день. Вся земля освящается.
В этот день я чувствую просто благодать, которая сходит на нас всех. Просто мы приобщаемся к тем святым делам, которые Господь Бог в свое время нам заповедовал. И участвовать в общей молитве, а потом еще набрать воду священную, это очень здорово для каждого из нас.
Крещение вообще-то праздник такой, как освящаешься, сам становишься чище. Вот жалко, что внучек не привела, побоялась холода, чтобы они тоже осветили. И погода сегодня даже не ожидали солнышка, что такое сегодня случится. После того, что вчера было, пешком сюда шла, а сегодня такая погода, да прям, когда в храме стояла, видела в окошко солнышко, вообще удивилась. Все прекрасно, слава Богу.
В течение всего праздничного дня одесситы будут приходить в обитель, чтобы набрать крещенскую воду, которую будут хранить до следующего крещения, и использовать ее в тяжелые моменты, чтобы привнести благословение Божие в свою жизнь.
«Днеси воды освящается естество», поет церковь во время великого освящения воды в праздник Крещения Господня. За свои освящающие и преображающие свойства эта вода называется «Великая Агиасма», что значит «святыня». О чудодейственности святой воды в нашем следующем сюжете.
На первых страницах Библии мы узнаем, что Господь своей премудростью начинает творение мира из ничего. И самая первая неоформленная материя, которая стоит у истоков начала видимого мира – вода. Дух Божий носился над водою. Так Священное Писание описывает, как Божий Дух готовил это первозданное вещество для творения всего живого. Также именно из воды появляются первые живые существа – рыбы. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода». Вода, как и все творение, есть орудие в Божьих руках для Его праведного суда. Премудрый промысел Господа исполнился, когда всякая плоть извратила путь свой на земле во времена Ноя. По велению Божию вода приобрела свойство разрушительной грозной стихии, и потоп очистил мир от тотального засилья греха. Чистота, возрождение и обновление – еще один аспект символики воды в церкви. И когда Иоанн Предтеча крестил народ в Иордане, он, предварительно исповедав человека, погружал его в реку. Это символизировало, что при крещении человек не только смывает с себя все прежние грехи, он умирает для греха. Эта символика воды, основанная на ее естественных свойствах, пронизывает всю Библию. Вода – начало жизни, символ суда и смерти, средство очищения. Эти три атрибута воды связаны с тремя основными акцентами христианской веры – творение, грехопадение, искупление. Ввиду всех перечисленных особенностей, Церковь установила особый обряд великого освящения воды, дабы все верующие могли употреблять святую воду во всей многогранности жизни. Во время чина освящения вода принимает чудотворные, целебные, преображающие свойства. Священнослужители возносят сугубые молитвы, прося Небесного Царя о ниспослании на воду благословения Иорданова. «Сам и ныне, Владыко, освяти воду сию Духом Твоим Святым, дать же всем прикасающимся ей и причащающимся и мажущимся ею освящение, здравие, очищение и благословение». Такими ответственно властными словами молятся служители алтаря. Затем священник погружает символ победы Иисуса Христа над смертью, Святой Крест, в воду, освящая ее. Таким образом, Церковь знает два способа освящения – через непосредственно молитву и через соприкосновение с чем-либо, что уже освящено. Освящение через соприкосновение применяется и по отношению к крещенской воде. Священнослужители советуют долить немного святой воды в сосуд с питьевой водой, чтобы освятить ее. И воде, освященной таким образом, передаются благодатные свойства первой, бывшей источником освящения. Ею освящаются храмы и все предметы, которые употребляются при богослужении. Она обязательно присутствует при освящении домов, мы окропляемся ею, освящаем наших родных и близких. Начиная от святого крещения, всю всю жизнь рядом с нами великая святыня – святая вода. Особенно в день Богоявления многие спешат в храмы в эти святые дни, и каждый верующий несет домой сосуд со святой водой, бережно хранит ее как величайшую святыню и с молитвой вкушает при болезнях и всякой немощи. Многие ошибочно считают, что вода, освященная в крещенский сочельник, так называемая Иорданская, и вода, освященная в сам день праздника крещения, имеют различные свойства. Это не так. На самом деле и в сочельник, и в день Богоявления при освящении воды употребляется один и тот же чин великого водосвятия. Этот чин называется великим ввиду торжественности и сакрального смысла обряда. Воспоминается крещение Господа, во время которого произошло действительное освящение всего естества воды через погружение в нее Бога по плоти. Освященная самим Господом, крещенская вода, называемая иначе Великая Агиасма, это святыня, которая должна быть в доме каждого православного христианина. Ее бережно хранят во святом углу возле икон. Церковная традиция приписывает принимать святую воду с просфорой утром натощак, кушая с молитвой. Святую воду необходимо не только бережно хранить, но и регулярно употреблять. Недопустимо вечное хранение воды про запас, чтобы была в доме, потому что у всех есть. Нужно правильно относиться к святой воде, с благоговением, не лишая себя добровольно великой святыни, заключив ее далеко в чулане или кладовке. Духовная значимость Великой Агиасмы подчеркивается особым благословением. Согласно древним уставам, она может являться утешением для тех, кто не может причаститься ввиду запрета, точию Агиасму да пиет. Не перечислить всех благодатных свойств святой воды. Но нужно помнить, что освящает человека не сама вода. Она не принесет нам никакой пользы, если мы будем жизнь свою проводить вдали от Бога. Для того, чтобы быть в мире с Богом, нужно работать над исправлением своей души.
«14 января Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, посетил Спасо-Преображенский храм города Одессы, где по случаю праздника обрезания Господня возглавил божественную литургию».
Обрезание Господне – один из особых христианских праздников, в котором раскрывается обрядность Ветхого Завета и противопоставляется ей священный новозаветный смысл. В этот день вспоминается событие, когда над восьмидневным младенцем Христом был совершен многовековой иудейский обряд. Через него, согласно закону Моисееву, человек вступал в завет с Богом. Само слово «завет» на современный язык переводится как «союз». Как же в союзе между Богом и человеком могут быть равны? Ответ на этот вопрос скрывается в глубинном смысле событий, произошедших после боговоплощения. Да и само по себе вочеловечение Христа уже является началом нового союза Бога с человечеством. Но этому новому завету всегда противопоставляется ветхий, существовавший ранее завет. Когда же Бог впервые вступил в союз с человеком и зачем Он это сделал? С самого начала человеческой истории, а именно еще до грехопадения первых людей. Человек находился тогда в благочестивом союзе со своим Творцом. Этот союз существовал не написанным на бумаге или высеченным в камне, но в самом сердце Адама. Но стена грехопадения отделила нас от Бога. Адам стал нуждаться во внешнем выражении веры в Бога, ведь теперь он не мог его лицезреть, как это было в раю. Так стал возникать религиозный культ. Верность религии Адама сохранили его потомки в лице сына Сифа и его рода, в отличие от обезумевших потомков Каина. И уже после всемирного потопа Бог заключил видимый союз в образе радуги с праведным Ноем, потомком Сифа. Но подверженное греху человечество стало все дальше отпадать от Бога. Вскоре возникли новые религии, как осколки некогда цельной истинной веры в Господа. Но люди пытались вернуть этот некогда утраченный союз благочестия с Богом. Так именно и определяет понятие религии великий богослов церкви Блаженный Августин. Именно поэтому Творец всего и искал пути для возвращения людей к истинной вере. Так было дано 8 обетований Аврааму, еще одному праведнику, потомку Ноя. Но самый основательный союз был заключен с легендарным Моисеем на горе Синае, где и были задокументированы на каменных скрижалях знаменитые 10 заповедей закона Божия. Но даже этот закон не давал человеку полноценной духовной жизни. В свое время через одного из великих пророков, Иеремию, было дано особое предсказание. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». А другой великий пророк, Иезекииль, предрек о том, что закон Нового Завета будет написан не на твердых скрижалях, а на плотяном сердце. И вот этот завет наступает с рождением самого Бога как человека, с его человеческим посвящением Господу, с его жизнью, смертью и воскресением. В этот особо чествуемый день любимый архипастырь посетил один из новых храмов Одесской епархии, несущий свою надмирную миссию единения людей с Богом в Малиновском районе на Ленинском поселке. Этот храм празднует уже 10 лет со дня освящения.
Мы сегодня отмечаем десятилетие со дня освящения этого храма. И вот в 2006 году был освящен в сегодняшний день, 14 января, в праздник святителя Василия Великого, освященный. И вот сегодня к этому празднику Владыка прибыл для того, чтобы вознести молитву и всех поздравить с этим великим историческим событием.
За эти 10 лет трудами трех настоятелей приход внес довольно большой вклад в дело религиозно-культурного просвещения жителей Ленпоселка.
Приход развивается, приход растет, много приходит детей на исповедь, на причастие. И также функционирует у нас воскресная школа. На Рождество мы делали и рождественский утренник, и дети выступали, чтобы родители порадовать и поздравить с Рождеством Христовым.
По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, в Величевске прошел первый рождественский фестиваль «Праздник Рождества, праздник города». Как это было, узнаем прямо сейчас.
В период рождественских святок всем крещенным миром отмечается светлый и радостный праздник Рождества Христова, сопровождающийся торжественной церковной службой и, конечно же, рождественскими колядками. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, 10 января в городе Личевске прошел первый рождественский фестиваль «Праздник Рождества, праздник города». Мероприятие организовано клубом православной молодежи города Личевска «Преображение». В фестивале приняли участие 11 хоровых коллективов, воспитанники воскресных школ и вокалисты города Ильичевска. Художественное руководство этим масштабным фестивалем принял на себя настоятель храма иконы Божией Матери Споручницы Грешных протоиерей Александр Бойко. Уникальность праздничного фестиваля состоит в его миссионерской цели, так как коллективы, принимающие в нем участие, совершали проповедь Сына Божия, прославляя Господа своими голосами. Так торжественно участники исполняли заповедь Господа Иисуса Христа, данную им еще своим ученикам: «Шедший в мир весь проповедите Евангелие всей твари». Первый рождественский фестиваль – очень значимое мероприятие для города. Хоровые коллективы подготовили обширную литературную музыкальную композицию. Программа фестиваля состояла как из классических песнопений на тему Рождества, так и из широко известных колядок. Также в программу были органично вплетены стихи, в которых дети прославляли родившегося Господа. Видеть, как подрастающее поколение с большим усердием и любовью в выступлениях показывают значение веры в Бога в сознании современного общества. Создатели фестиваля ставили цель приобщить как можно больше людей к культуре христианства, к духовно-нравственному воспитанию молодежи и развитию их творческого потенциала. И благочестивая цель была достигнута. Рождественская хвала, возносимая Богу на фестивале православной молодежью, явилась благодарным ответом Господу на Его стук в наши сердца, на Его призыв следовать Его святым заповедям.
Главная цель мероприятия – свидетельство о Христе. Как сказал в своем архиерейском рождественском послании наш владыка митрополит Агафангел Одесский Измаильский, что если мы внимательно посмотрим на нашу жизнь глазами верующего человека, то мы, конечно, сможем увидеть в ней Бога в самых даже мелочах. Хоть и нас окружает, как там кажется, ожесточение сердец, апостасия мира, развивающийся грех, но Господь ищет каждого человека, стучит на каждое сердце, пытаясь найти заблудшего овца. И в данном случае мы как раз хотели, чтобы сердца людей были открыты навстречу Богу, чтобы в наши сердца Господь нашел мир и любовь, взаимное понимание для наших семей и для нашей страны.
Все участники и гости подчеркнули, что первый рождественский фестиваль прошел в атмосфере любви и тепла, и выразили клубу православной молодежи города Ильичевска преображение, пожелание, чтобы это первое начинание получило развитие как добрая ежегодная традиция.
«22 января в городской художественной галерее Свято-Архангела Михайловского женского монастыря состоялось торжественное открытие выставки и награждение победителей юбилейного 20-го международного конкурса детского творчества «Рождественская звезда». В этом году в нем приняли участие более 2000 детей из Украины и Франции, Италии и Польши. Конкурс проходил по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела при поддержке Одесского областного совета мира.
По благословению владыки Агафангела в Одессе состоялось открытие выставки награждения победителей конкурса детского творчества «Рождественская звезда». В нынешнем году мероприятие носит статус международного. Конкурс стал известен далеко за пределами нашей страны. Около 2000 детей из Украины, Франции, Италии и Польши прислало свои уникальные работы.
Представленные работы очень интересны, поскольку здесь и декоративно-прикладное искусство, и живопись, и рисунок, и какие-то поделки. Все они связаны с рождественской новогодней темой. Работы очень добрые, светлые, талантливые. Можно сказать, что каждая выставка – это открытие. Открытие каких-то новых имен, новых идей, новых педагогов, даже я бы сказала. И, конечно же, очень ярко представлена наша любимая Одесса. И я могу сказать, что, судя по тому, что мы можем видеть сегодня здесь, на этой выставке, у нашей Одессы большое художественное будущее.
В этом году выставка необычная, юбилейная. Уже 20 лет юные дарования от любителей и до профессиональных художников дарят одесситам настоящую рождественскую сказку. Жюри определило 60 лучших работ в трех номинациях – живопись, графика и декоративно-прикладное искусство.
Я изобразил, что Христос, он родился, узнали его царево, и узнали царей и пошли ему подарки дарить. Вот, и ангелы прилетели и всем людям рассказали.
Я нарисовала Рождество Христово.
Когда пришло время рисовать новогоднюю картину, первое, что приходит в голову, это наряжение елки. И я решила сделать это в аппликации. Я занимала места раньше, но гран-при я получаю во второй раз.
У меня представлено на этом конкурсе две работы. На гран-при я получила за работу «Младший хор поет Шедрифки». Я эту работу делала очень долго, потому что пока ты подберешь все ткани, пока ты сделаешь волосы я сделала из ниток, переплетенных в косички. И также цветы, которые представлены у них в венках, я сделала из лент своими руками.
Ежегодно количество участников неуклонно растет, в частности, благодаря усилиям областного совета мира, который уже 14 лет берет на себя бремя организации этого конкурса.
Детям очень важно взаимодействие, общение, расширение кругозора, и вот мы максимально способствуем этому всеми своими силами. И уже не первый ребенок получает из наших рук грамоты и получает такое вот благодарственное, потому что такие работы, когда ты смотришь и видишь, как дети прекрасно рисуют, какие таланты открывает наша Украина, то, конечно, мы только можем радоваться и поощрять такие процессы.
Мастерство и талант юных дарований отметила и матушка Серафима. По ее словам, детишки в этом конкурсе могут продемонстрировать свои умения и настоящий профессионализм.
Мы очень рады, что пытаемся воспитывать в детях правильное восприятие мира через культуру, через искусство, через духовность. Дети очень любят наш конкурс, знают о нем, готовятся в течение всего года. Очень любят наш конкурс родители, потому что они понимают, что здесь искусство соединено воистину с прекрасным, с духовным, потому что церковь несет как раз вот этот вот огромный духовный посыл.
Выставка проходит в городской художественной галерее Свято-Архангела Михайловского женского монастыря и продлится до 26 февраля. Вход свободный.
23 января ознаменована памятью великого подвижника, богослова, молитвенника, выдающегося иерарха и затворника, епископа Феофана Говорова. Каким примером является для каждого христианина жизнь этого угодника Божия, мы узнаем из сюжета, подготовленного студентами Одесской духовной семинарии.
В христианстве существует множество видов подвига, или, как его еще называют, аскезы. Это особое состояние человека, когда он для единения с Богом готов даже превзойти свои обычные человеческие возможности и прибегнуть к крайне серьезным ограничениям своей воли. На первый взгляд, для современного человека это звучит безумно. Стоит только заговорить в интеллигентной среде о каком-либо воздержании, как тут же можно услышать в свою сторону обвинения в средневековом религиозном фанатизме. И в таком обвинении есть доля истины. Ведь многие люди, входящие в Церковь Христову, часто из-за своей горячности сами на себя возлагают очень трудные бремена, а при этом других людей конфликтно обвиняют в богоотступничестве. И тогда все христианство нерассудительно сводится к неедению и неспанию. Но не таков истинный христианский подвижник. Он никогда не вступит в конфликт с внешним миром, ведь он уже исполняется евангельской любовью к Богу и ближнему, и именно она и побуждает такого человека к особому аскетическому пути. Особый вид православного аскетизма представляет из себя затворничество. Это такой вид духовного подвига, когда человек отстраняет себя от внешнего мира и на многие годы добровольно, безвыходно закрывается в небольшом помещении. Ранее он был особо распространен среди монахов, а в XIX веке его вновь возродил святитель Феофан Говоров. Сам владыка Феофан, или, как его звали в миру, Георгий Говоров, родился в семье обычного сельского священника. Воспитание Георгия в благочестии повлияло на будущий жизненный выбор. Получив духовное образование в семинарии и академии и продолжая трудиться на этой ниве, Георгий Говоров в 26 лет принял монашеский постриг. Будущий епископ много потрудился на ниве богословской науки. Был участником русской духовной миссии в Иерусалиме под предводительством известного архиерея Порфирия Успенского, первого ректора Одесской духовной семинарии. Будучи образованнейшим человеком, святитель Феофан в течение жизни нес послушание ректора разных духовных училищ и семинарий. Затем, на протяжении 7 лет, плодотворно трудился на самом ответственнейшем и сложнейшем служении в церкви – архиерействе. Вскоре владыка Феофан решился на особый шаг в своей уже тогда аскетической жизни. В 1872 году епископ Владимирский Феофан ушел в затвор. Принеся немалую пользу церкви, святитель продолжал трудиться во славу Божию, но уже иначе. Он издал множество переводов редких книг, но главное его достоинство состояло в том, что святитель не был сухим теоретиком, но живым практиком и отличным духовником. Он сам испытал все, чему учил других. Главное же свое мировоззрение он пронес через всю жизнь и своим подвигом донес до других людей. Спасение души зависит не от места, а от ее нравственного состояния. Пожалуй, эти слова нужно знать всякому христианину, ведь на них зиждется весь православный аскетизм.
На этом наш выпуск подошел к концу. Больше новостей из жизни Одесской епархии уже в следующем выпуске телевизионного епархиального обозрения. Я же прощаюсь с вами. Пусть бережет вас Господь.